Здравствуйте. Сегодня среда, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Взрывы на российской военной авиабазе в Крыму могут быть результатом ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Украины. На конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе объявлено о формировании объединенного переходного кабинета Беларуси. Агенты Федерального бюро расследований провели обыск в резиденции бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Также сегодня.
За политическое небезразличие к своей стране. Вот так. Не скажу, что она политически активна была, но она небезразлична к своей стране. То, что делает правительство Беларуси в отношении белорусов, это настоящий гулаг.
Экстрадированный из России в Беларусь общественной активистке Яне Пинчук на родине грозит до 19 лет лишения свободы. Российская армия минувшей ночью ожидаемо подвергла особенно ожесточенному обстрелу украинские города. Только в Днепропетровской области сообщается о более чем 10 погибших мирных жителей, около 15 человек ранены. Ожидаемо, поскольку вторгнувшаяся в Украину Россия получила вчера новый мощный и очень символичный удар. Фактически уничтожена военная авиабаза «Саки» в оккупированном Крыму, откуда российская авиация совершала боевые вылеты в Украину. Примечательно, что даже когда еще не были известны подробности произошедшего в Крыму, украинские эксперты заговорили о том, что Россия откажется признать, что по аэродрому на оккупированном полуострове был нанесен удар со стороны вооруженных сил Украины. Вот что говорил в эфире регионального проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра имени Разумкова в Киеве Алексей Мельник.
География конфликта этого расширяется. Постоянно, я имею в виду конфликта вообще, но и в том числе зоны боевых действий. Ну а то, что касается именно стратегического эффекта, психологического эффекта, может быть, в данном случае надо, скажем так, дать паузу для того, чтобы российская Минобороны рассказала о хлопках, о том, что никакого огневого воздействия со стороны противника там не было. И это, в общем-то, подсказывает нам достаточно хорошую идею по поводу того, как можно будет обыграть атаку по Керченскому мосту, которую, я уверен, что в будущем тоже мы будем наблюдать. Не берусь вообще давать советы нашим военным, Генштабу, но я говорю, что если не будет, скажем, комментариев в ближайшее время, то есть, ну, можно выдержать паузу. А можно вообще принять позицию, то, что называется, скажем так, стратегической неопределенности, то есть не отрицать и вместе с тем не признавать этого факта. Но я еще раз повторюсь, что это не первый случай. Мы знаем, было с крейсером «Москва». Пускай Россия это представляет как несчастный случай, какую-то там неосторожность, кто-то курил, наверное. И это, в общем-то, дает нам некоторые преимущества в том плане, что если мы не будем настаивать, украинская сторона, что это именно дело рук украинских военных, вот тогда можно в определенном смысле предупредить какие-то очень агрессивные, может быть, действия, прежде всего удары по гражданским объектам Украины, как акт возмездия. Если исходить из предположения, что это все-таки результат огневого воздействия со стороны Украины, то это могли быть, например, как действия наших сил специальных операций, ну, назовем это какие-то партизанские акции. Вот, а точно так же это могли быть удары, нанесенные либо с помощью ракет, либо с помощью беспилотников. В любом случае, это опять-таки демонстрирует уязвимость России, то есть вот эти вот все мифы о том, что Крым надежно защищен, о надежности крымского ПВО, которое там, я уверен, в Крыму вообще и в районе такого объекта должно быть, по крайней мере, в несколько крат его плотность больше, чем на остальной территории. То есть это, в общем-то, говорит о том, что все меньше и меньше остается неуязвимых мест на самой российской территории, хотя мы должны повторять еще раз, что Крым не является российской территорией.
Говорил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра имени Разумкова Алексей Мельник. Это был фрагмент эфира радио «Донбасс. Реалии». Через несколько часов после взрывов на авиабазе, расположенной вблизи селения Новофедоровское в Крыму, российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем и нескольких пострадавших. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Вечером Министерство обороны России выпустило заявление, в котором факт обстрела авиабазы, как и предсказывал Алексей Мельник, не упоминался. Вот фрагмент этого заявления читает диктор.
Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвальной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.
Это был фрагмент заявления Министерства обороны России. Ответное заявление Министерства обороны Украины больше походило на троллинг. Заместитель главы ведомства Анна Малер в социальных сетях напомнила о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности. Вот что написала в социальных сетях Анна Малер.
Минобороны Украины не может установить причину возгорания. Однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах. Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты случайно найдут какой-то характерный шеврон, визитку или даже ДНК.
Это было заявление заместителя министра обороны Украины Анны Малер. Конечно же, в социальных сетях появилось огромное количество видео взрывов на базе в Новофедоровке. На них довольно отчетливо видно, что взрывы происходят в разных местах. Это говорит, разумеется, в пользу версии о ракетном обстреле базы. Правда, каким оружием, непонятно. Ну и нельзя исключать, что там все-таки была совершена военная диверсия. Вот какие подробности, рассказанные ему очевидцами и анонимными источниками в Крыму, сообщил в эфире телеканала «Настоящее время» полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Военный аэродром Саки, он является знаковым и значительным для действий российских оккупационных войск, в первую очередь военно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации, потому как именно с этого аэродрома, так же, как и с военного аэродрома Бельбек, постоянно взлетают самолеты, это и истребители, и штурмовики. Самолеты, соответственно, российские, они несут на своих крыльях ракеты и бомбы, которые запускаются в сторону Украины. Соответственно, эти ракеты и бомбы прилетают по объектам, чаще всего совершенно не военным. Сегодня произошел этот взрыв. Версии разнятся. В штабе в Новофедоровке заявляют о том, что якобы в ходе переливания топлива из одной емкости в другую, из-за несуразных действий оператора, произошло возгорание, которое привело к взрыву резервуаров, куда переливалось, соответственно, авиационное топливо, керосин, и откуда переливалось. Поэтому прозвучало два взрыва. Камеры видеонаблюдения, которые мне удалось посмотреть, эти видео из местных сахарских пабликов, они говорят о том, что взрывы были синхронные, но в разных местах большой, собственно говоря, по площади авиабазы в Саках. Плюс к этому я не могу не добавить следующий факт. Информация от моих друзей из Севастополя, которые утверждают, что в это же время на территории военной базы, это тоже авиационная база в поселке Кача, тоже произошло возгорание. Природа, характер возгорания, об этом я не готов говорить, потому что мои информаторы находились достаточно далеко от этой базы. Но то, что огромное количество пожарных машин двинулись в направлении этой базы для тушения возгорания. Мои, собственно говоря, источники этот факт подтверждают. Далее в официальных пабликах я нигде не видел информации о том, что сегодня, в том числе и на территории авиабазы в Каче, тоже было возгорание. Причем оно фактически произошло синхронно с событиями на территории военной базы в городе Саки. Я искренне надеюсь на то, что усилия украинского дипломатического сообщества, соответственно, высшего военно-политического руководства нашей страны привели к тому, что мы, в конце концов, украинские вооружения получили те самые давно ожидаемые ракеты класса «Атакамс». Они способны реактивных систем залпового огня класса «Хаймарс» или их аналогов работать на расстоянии до 300 километров. Возможно, наши местные кулибины поработали над противокорабельными ракетными комплексами класса «Гарпун», внесли соответствующие коррективы в боевые блоки этих ракет, и, соответственно, мы смогли их модернизировать таким образом, чтобы они могли работать в том числе на такие расстояния. В принципе, расстояние до 300 километров километров от ближайших огневых позиций, вероятных огневых позиций украинских сил обороны до военного аэродрома в Стаках, они, собственно говоря, это позволяют. Но, опять же, это из серии предположений, что случилось на самом деле, надеюсь, мы услышим от официальных источников информации украинской стороны, потому как и заявление госпожи Верощук, и заявление украинского министерства обороны, оно в определенной степени содержит элементы троллинга, но нет, не дают ответы, четких ответов на имеющиеся у всех нас вопросы. Я слышал эмоции, в том числе непечатные эмоции местных жителей на Федорке, которые в спешном порядке были вынуждены эвакуироваться, буквально в таком паническом состоянии выезжали за пределы этого населенного пункта. Практически мгновенно образовались на автозаправочных станциях очереди, все спешили заправить баки своих автомобилей до полного. Есть, вернее, по крайней мере, до недавно была тянучка от направления от САК направления на Симферополь, и еще большая тянучка из автомобилей в направлении к Керченскому мосту. Связано это с тем, что огромное количество ныне отдыхающих в Крыму жителей Российской Федерации, в первую очередь, в срочном порядке решили изменить свои планы и перебраться в более безопасные регионы, вероятно, Российской Федерации.
Говорил полковник ВСУ Владислав Селезнев. Думаю, в связи с событиями на российской военной авиабазе в Крыму уместно вспомнить одно из недавних заявлений заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева по поводу возможности удара по территории аннексированного Крыма. Он сказал это 17 июля, украсив свои слова, как обычно теперь, яркими воинственными оборотами.
Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но, тем не менее, они продолжают провоцировать вот такими заявлениями общую ситуацию.
Говорил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Ну а Министерство обороны Украины отчитало сегодня об уничтожении 9 российских боевых самолетов за последние сутки. Ну, отмечу, что проверить эту информацию в условиях боевых действий очень трудно. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь вернусь к теме формирования в России добровольческих батальонов для участия в войне в Украине. Как я уже рассказывал, они формируются часто по территориальному принципу, нередко даже по национальному. Такое происходит в республиках Северного Кавказа, в Якутии, Туве и других регионах Российской Федерации. В сети интернет появилось видео телекомпании «Ветта», на котором лидер общества Центральной Азии узбеков Пермского края Джахангир Джалолов предлагает представителям узбекской диаспоры сформировать добровольческий батальон имени Тамерлана, известного также как Амир Тимур. Свое предложение Джалолов объясняет необходимостью, цитата, «оправдать тот хлеб, который узбеки кушают в России». Вот, послушайте.
Наши дети посещают детские садики, учатся в школах, в колледжах, в университетах. Мы живем, работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур и поддержать специальную военную операцию России по демократизации и идентификации Украины.
Это было заявление лидера общества Центральной Азии узбеков Пермского края Джахангира Джалолова. Оно было встречено аплодисментами. При упоминании имени Владимира Путина присутствовавшие на этом заседании вставали. Но из сообщений в прессе не совсем понятно, обращался ли Джалолов к гражданам России узбекской национальности или к живущим в России трудовым мигрантам. Однако реакция посольства Узбекистана в России последовала незамедлительно. В заявлении посольства выступление Джалолова названо провокацией. Дипломатическое представительство Узбекистана в России напомнило также об уголовной ответственности за наемничество. В Вы слушаете «Время свободы». Российские власти этапировали белорусскую гражданку Яну Пинчук в Беларусь. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти и созданию экстремистского формирования. Окончательное решение об экстрадиции было принято апелляционным судом в Петербурге. Яна Пинчук уехала из Беларуси в 2020 году. Задержана она была 1 ноября прошлого года по запросу белорусских властей. По версии следствия, активистка вела протестный телеграм-канал «Витебск-97%», в котором размещались материалы, признанные судом в Витебске экстремистскими. Пинчук утверждает, что администрировала чат только до того, как власти его запретили. Она просила Россию предоставить ей убежище, но получила отказ. Вот что говорит о преследовании Яны Пинчук ее муж Никита Сафронов.
За политическое небезразличие к своей стране. Вот так. Не скажу, что она политически активна была, но она небезразлична к своей стране. То, что делает правительство Беларуси в отношении белорусов, это настоящий ГУЛАГ. Он помогал найти родственникам задержанных, в каком ИВС или СИЗО они находятся, сбор средств для покупки продуктов, одежды и средств гигиены. То есть это исключительно волонтерская деятельность была.
Говорил муж белорусской политической активистки Яны Пинчук. Защита Пинчук пыталась доказать в суде, что в Беларуси ей грозят пытки и преследования по политическим мотивам. Но эти доводы во внимание судом не были приняты. Рассказывает адвокат Мария Беляева. Это фрагмент ее интервью телеканалу «Белсат» после заседания городского суда Петербурга, принявшего решение об экстрадиции Яны Пинчук.
Мы заявляли о том, что мы предполагаем, что она будет подвергнута пыткам или какому-нибудь бесчеловечному отношению. Наши, естественно, доводы были основаны на различных докладах международных правительственных и неправительственных и правозащитных организаций. Соответственно, прокуратура сказала о том, что именно по отношению к Пинчук Яне эти пытки не будут применены, потому что белорусская сторона дала гарантии о том, что все права будут соблюдаться.
Говорила адвокат белорусской общественной активистки Яны Пинчук Мария Беляева. Экстрадиция Пинчук фактически совпала со второй годовщиной начала протестов против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа 2020 года. Эти протесты закончились, как известно, жестокими репрессиями, так что можно с очень большой долей вероятности, увы, предположить, что Пинчук ждет суровый приговор. Ну а демократическая оппозиция Беларуси на конференции в Вильнюсе объявила о формировании первого объединенного переходного кабинета с полномочиями на полгода. Кабинет возглавит считающая себя победителем выборов 2020 года Светлана Тихановская. Кстати, эту победу признают многие страны. Павел Латушко будет представителем по транзиту власти. Александр Азаров представителем по восстановлению правопорядка. Валерий Ковалевский представителем по иностранным делам. Примечательно, что в переходном кабинете есть и силовой блок. Валерий Сахащик занял в нем пост представителя по обороне и национальной безопасности. Сахащик — подполковник запаса, бывший командир Брестской десантно-штурмовой бригады. В первые дни агрессии России против Украины он обратился к белорусским военным с призывом не участвовать в боевых действиях. Вот как Валерий Сахащик описал на конференции в Вильнюсе принципы, которым намерен следовать, будучи членом Объединенного переходного кабинета.
Не мы виноваты в том, что в нашей стране произошли события, на которые мы, будучи людьми порядочными, среагировали не так, как этого ожидала от нас власть. Не мы произвели этот раскол в обществе, ну и не по своей инициативе мы оказались за пределами Родины. Я вижу будущую свободную Беларусь однозначно как парламентскую республику, в которой будет четкое разделение ветвей власти, в которой будет эффективно работающая система сдержек противовесов, в которой будет отсутствовать какая бы то ни была монополия на средства массовой информации. Я считаю, что в нашей стране будущего не должно быть ни в коем случае ситуации, когда один человек решает много. Просто потому, что мы по своему географическому положению находимся на границе двух мировых систем с различным государственным устройством. И если будет ситуация, когда решает все один человек, у наших соседей с востока и с запада будет возникать соблазн перетянуть этого человека на свою сторону и направить страну в какое-то выгодное кому-то русло, но, может быть, не всегда выгодное народу Беларуси. Я считаю, что нация белорусов является высококультурной, высокообразованной, замечательной нацией, которая вполне в состоянии на принципах демократии решать все вопросы коллегиально и решать свою судьбу сообща. Если кто-то ожидает, что я начну формировать хунту и строить сценарии там кровавого захвата власти, хочу сразу этих людей разочаровать, ничего подобного у меня в голове нет. Я всегда являлся, являюсь на сегодняшний день законопослушным гражданином, который все вопросы решал и будет решать в правовом поле. Я выхожу с обращением к людям, которые сейчас занимаются государственным управлением. Надеюсь, что кто-то из них все-таки меня слушает. Если вы хотите понять, почему ваша система эффективно выполняет одну единственную вещь на сегодняшний день, это генерирует врагов, назначьте расследование объективное, как вашим врагом стал Сахащик. И вы очень много поймете, почему совершенно нормальный патриот своей родины вот вдруг оказался на другой стороне баррикад. И тогда, может быть, появится у кого-то шанс изменить мировоззрение, внести какие-то коррективы в работу. И вообще у нас не дойдет до кровавого сценария, а гораздо раньше мы услышим друг друга и начнем какой-то переговорный процесс и поиск компромиссов.
Говорил подполковник запаса, бывший командир Брестской десантно-штурмовой бригады, ныне представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и национальной безопасности Валерий Сахащик. Выступил в день второй годовщины выборов в Беларуси Александр Лукашенко. Он в очередной раз поставил себе в заслугу сохранение, по его мнению, стабильности в стране. Правда, мысли свои Лукашенко высказывал очень витиевато, логика прослеживалась не всегда. Вот фрагмент этого заявления, что именно, к примеру, имелось в виду под «будет хуже, чем в Украине», мне лично непонятно.
«Все начинается с малого, с конфликтов. Кто-то беднее, кто-то богаче, друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, за ружье и начали друг на друга катить. Опыт есть, 20-й год. Это мини был конфликт еще, будет похуже. А потом нам помогут, нас быстро подожгут целиком и будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Если вы это не прочувствовали, поверьте мне в очередной раз». Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят. Все пока есть, но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся.
Это был фрагмент выступления в Минске Александра Лукашенко. Вы слушаете «Время свободы». Сотрудники Федерального бюро расследований провели обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В том числе вскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке. Объектом внимания ФБР, судя по всему, стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент взял с собой, покидая Белый дом. Согласно американскому законодательству, они являются государственной собственностью, и национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть эти документы. Часть из них была возвращена. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию. Чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. Подробнее об обыске в доме Дональда Трампа рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня.
В первую очередь многие медиа и наблюдатели задаются вопросом об имени судьи, который подписал соответствующие документы для Федерального бюро расследований. В целом эта информация засекречена, но вот что известно по состоянию на данный момент. Один из трех мировых судей округа Палм-Бич по имени Брюс Райнхар, он как раз на этой неделе подписал несколько подобных документов, но их содержание не разглашается, оно остается секретным. В любом случае, агенты ФБР появились в здании, которое принадлежит бывшему главе государства накануне вечером, о чем сам же Трамп быстренько рассказал в довольно большом заявлении, которое он выпустил в этой связи.
Мой красивый дом Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в данный момент находится в осадном положении. вторжении. Здесь облава. Его оккупировала огромная группа агентов ФБР. Они даже взломали мой сейф.
Согласно тем источникам, которые побеседовали с журналистами американских изданий Washington Post, New York Times, NPR и многих других, главная причина вот этого обыска – это возможные документы, в частности, те 15 коробок, которые Трамп не вовремя передал после того, как покинул свой пост в Белом доме. Известно, что только в феврале этого года, то есть, по сути, спустя 13 месяцев, и только после того, как национальные архивы написали соответствующую жалобу, Трамп передал 15 коробок секретных документов. Но здесь у многих источников, опять-таки, остается вопрос, есть ли там что еще искать. Может быть, что-то еще найдется. В любом случае, информации мы не располагаем, но Трамп и его сторонники уже объявили и заявили, что они считают, что Минюст занимается травлей бывшего главы государства. Более того, Кевин Маккарти, он является руководителем меньшинства Нижней палаты, заявил, что как только республиканцы получат власть над Нижней палатой, он и его сторонники тут же возьмутся за расследование генерального прокурора и ведомства, которое он возглавляет.
Я видел достаточно. Министерство юстиции достигло состояния невыносимой вооруженной политизации. Когда республиканцы получат контроль над Нижней палатой, мы начнем немедленную проверку ведомства, проверим факты, и камня на камне не оставим.
Примечательно, что такие влиятельные республиканцы, как, например, Митч МакКоннелл, как Джонни Эрнст, как Джон Тюн и Рой Блант, вообще не написали, не сказали ни слова относительно обыска, который произошел в доме главы республиканской партии и 45-го главы государства. Более того, единственная конгрессвумен, которая работает в комитете 6 января и прокомментировала обыск в доме Трампа, это демократ Элейн Лури. Она, в частности, заявила, что она не исключает преследований в случае, если республиканцы получат контроль над Нижней палатой и в отношении своего комитета, и в отношении Министерства юстиции.
Защита Трампа не представляется возможной, но отклониться от такого курса вполне возможно. Как член комитета по расследованию событий 6 января, я отдаю себе отчет в том, что мы окажемся под ударом, если республиканцы получат контроль над палатой представителей. Похоже, мы будем не одни.
Трамп укрепил свою команду юристов, которая находятся в постоянной связи с Министерством юстиции, как раз включают на все запросы, так или иначе связанные с Трампом и с его деятельностью во время 6 января и до него. Более того, известно, что их зовут Эван Керкоран и Джон Роули. Они также представляют интересы и других сторонников Трампа. Это Стив Беннон, бывший главный стратег Белого дома, а также Питер Наварро.
Обыски, которые сотрудники ФБР провели в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, рассказывала корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».